Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Давайте продолжим говорить о чудесах. Тема, мне кажется, очень животрепещущая. Первый мой вопрос такой. Я думаю, каждый сталкивался с тем, что атеист в ответ на все какие-то аргументы, доводы верующего человека говорит такую фразу: «Вот если мне Господь чудо явит», особенно некоторые особо такие дерзкие говорят, «Вот прямо сейчас, если вот он чудо явит, тогда вот я поверю». Ну, некоторые, может быть, какую-нибудь ситуацию, чтобы она как-то разрешилась, или что-то у меня там в течение месяца машина появилась, еще что-то. Ну вот тогда я поверю.
На ровном месте причем.
Да, на ровном месте. Но чудо не случается. И вот тут закономерный вопрос. Да, понятно, что человек как бы вызов бросает. Не как бы, а так и есть. Вызов бросает Богу, пытается его использовать в своих целях, если так грубо сказать. Ну и какие-то чаще всего максимально эгоистичные либо бесполезные желания закладывает. Но ведь действительно Господь может это сделать, для него ничего сложного этого нет, и человек поверит. Но почему это не происходит?
Я бы даже сказал, он не просто даже хочет использовать Бога, а он в данном случае издевается, как бы получается, хулит Бога. И даже сам этого не отражая. И Господь не так часто наказывает за это. Почему? Потому что видит, что человек как бы неразумно себя ведет. Ну, если за каждый неразумный поступок мы, по сути, должны как относиться очень серьезно, потому что бывает так, что за какие-то проступки длительное время человек не наказывается ничем. А бывает так, что какое-то бывает показательное наказание, да. Мы вспоминаем даже в Евангелии, там на каких-то строителей, да, там Силаамской башни, упала башня.
Даже Моисей.
Да.
Кажется, что его-то за что? Можно было ведь простить.
Да, а он там не попадает в землю обетованную, например, и так далее. То есть такие моменты бывают. Поэтому я, конечно, бы атеистов предостерег от таких вот проверок. С другой стороны, какое доказательство ты хочешь увидеть, да? Покажите мне Бога, но Бог, он шире Вселенной, да, как ты можешь увидеть со своей там маленькой этой, своего угла зрения, да, там. В такой перспективе ты не увидишь бесконечного, да. С другой стороны, в Евангелии Господь говорит, что блаженный, он похвалил Фому за то, что он уверовал, да. Он говорит, блаженный не видевшие, но уверовавшие. То есть здесь наша вера, принятие, оно зависит не от того, что вот какой-то там чудотворец пришел и начал какие-то явные знамения производить. Но что от этих знамений, какая от них польза?
Апостолы искали Христа, но для кого-то повлияло именно чудо. Я про то, что ведь
чудо может,
и это
повлиять,
тоже может.
Оно может повлиять, да, но оно не всегда влияет положительно, потому что, люди, что такое чудо, да, это, как мы уже вначале говорили, дивиться, да, удивиться. Вот удивился, да, человек. А дальше, к чему он пришел после этого? Стал ли он ходить в церковь, стал ли он молиться, да, стал ли он искать божественной правды, стал ли заповеди Божьи соблюдать? Тоже вопрос. А бывает, что чудеса, они очень быстро забываются. Вот как они производят такой вот, молниеносный эффект. А потом проходит какое-то время, и мы забываем. Мы даже забываем то, что, например, то, что даже нас ужасает, мы забываем.
Да, конечно.
Например, вот там какое-то произошло чрезвычайное событие с гибелью людей, там, или еще что-то. Мы так, поойкали, да, денек. Но так как это не с нами произошло, и последствий у нас лично никаких нету, то есть мы это просто увидели, услышали какую-то информацию. Все, проходит время, мы даже не помним. Вот я часто бывает напоминаю людям о каких-то событиях, в каком-то контексте какого-то рассказа или еще чего-то. И оказывается, что вот буквально такие события, которые были там из каждого рупора, да, из каждого там радиоприемника, там в интернете, по радио, по телевизору, буквально вчера это все происходило, люди уже не помнят. Также и чудеса, то есть они вызывают какой-то такой, вау-эффект, эйфорию какую-то могут вызвать. Но если человек не постоянный, Христос же говорил в притчах, он удивился, да, он восхитился, встречали Иисуса Христа, иерусалимляне. Они что кричали? Они кричали «Осанна, сыну Давидову», то есть что это значит? Сын Давидов – это Мессия, да? Почему он Мессия? а потому что он Лазаря воскресил, который 4 дня был во гробе. Это же невероятное чудо.
Невероятное.
И вот и люди, вот они скандировали. А прошла неделя, что они кричали? Распни его, возьми. То есть раз вот он дал себя арестовать, и раз старцы и книжники говорят о нем, что он не есть тот мессия, они в него не верят, не признают его, все как бы, уже крики поменялись, и там уже стали кричать: возьми его, распни.
Отец Павел, еще бывает такое отношение как к какому-то магическому действию. О чем я говорю? Бывают истории, да, когда ребенок, например, заболел чем-то серьезным, онкологию, например, нашли у ребенка, положили в больницу, родители неверующие, но им кто-то, соседи по палате, может быть, друзья, знакомые, приносят молитвослов, какие-то акафисты, и они начинают читать. Часто сами родители в этот момент говорят: я вообще не понимала, что там написано, какие-то слова просто, да, но я читала, 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 потому что, конечно же, хочется, чтобы твой ребенок любой ценой выздоровел. И действительно случается чудо.
И оно нередко случается.
Да, оно нередко случается, причем чаще всего предшествует этому чуду, например, генеральная исповедь, причастие родителей, да, ну, например, если они были крещенными, да, но не были прихожанами, либо воцерковленными людьми, либо наоборот, они крестятся сначала, потом венчаются, например, дальше. И потом происходит вот момент какого-то исцеления, либо ремиссии у ребенка. И дальше вот тут вот такой, знаете, тонкий момент. С одной стороны, конечно же, это нормально и правильно, что люди теперь хотят благодарить Бога. Да? Кто-то, например, регулярно ходит в храм и занимается какой-то благотворительностью, вот именно как благодарность Бога. Но вот бывает такая примесь, знаете, такого ощущения, что вот, а если я не буду, получается, ходить каждые выходные в храм, если я не буду что-то делать, то мой ребенок снова заболеет.
Такое бывает, да? Но вера, истинная любовь, да, к Богу, она побеждает страх. И тут, ну, только одним страхом здесь не нужно руководствоваться. И в данном случае просто нужно человеку, ну, именно подниматься на более высокую духовную ступень. А что я имею в виду? Именно понимание, да, промысла Божия, что вот, да, был такой случай, Господь действительно исцелил, да, ребенка. И, конечно, вот даже сам Христос говорил исцеленным: иди, да, дальше не греши, чтобы с тобой что-то, ну, чего-то хуже не случилось. Потому что бывает, что мы своими грехами, ну, провоцируем какие-то несчастья, болезни там и так далее. Но в случае с детьми, например, это может даже на ребенка, хотя вот мы знаем, есть учение церкви, что грехи от одного другому не вменяются, да, как вот и поэтому наказание не может быть. Но так как мы живем в обществе, мы связаны с друг с другом, да, единое тело, да, единый живой организм человечества, тем более самые близкие люди от друг друга зависим, поэтому действительно наши вот поступки, дела злые, они могут влиять на наших близких. Здесь правильное суждение, правильное мышление. Но когда это все переходит в какой-то страх такой вот неопределенности, да, и что Бог вот, я только хожу только потому, что боюсь, что вот сейчас это все произойдет, отмена, да, и так далее. Это, конечно, уже получается, что человек не поднялся на следующую ступень, потому что любовь, истинная любовь, она побеждает страх. То есть надо научиться не просто бояться Бога, но и любить Бога. И тогда уже таких страхов не будет, и ты будешь уже действительно говорить, что, вот как Давид, помните, молился об исцелении своего сына, вот, молился, вот, когда он молился, он, ну, как бы сходил в таком состоянии траура, вот, и посыпал голову пеплом, аскетические какие-то подвиги совершал. А потом, оказывается, сын умирает, и он уже одевает чистую светлую одежду, и траур прекращает. Он говорит, как наоборот же надо, он пока еще был жив, ну, еще как-то надо было вот этим пользоваться, да, что... и радоваться. А тут вот, как бы, получается, Бог не услышал его молитву, да, и забрал сына. Вот, а здесь как раз вот именно проявление вот этой высоты духовной, когда уже человек может полностью довериться Богу, смириться даже с какими-то вещами такими, которыми, ну, вообще сложно смириться, трудно смириться. Это уже новый уровень, когда, ну, человек может уже отпустить и сказать: вот ты, Боже, действуешь, как ты хочешь, И любое твое действие, даже если оно выглядит, ну, вот, на первый взгляд, чем-то таким, ну, трагическим, мы видим, да, это гибель. Ну, самое страшное, да, потерять близкого родственника. Вот с этим редко могут люди смириться. Но вот здесь вот показано, что мы даже смерть близкого человека можем воспринять как благой промысел Божий. Это, конечно, вот уже высота духовного, такого развития человека, когда мы не требуем от Бога чудес, когда мы, ну, полностью себя смиряем и отдаем себя на волю Божию. Тут вот есть высота.
Отец Павел, давайте поговорим о наших с вами любимых сектантах. Значит, вот как раз сектанты чаще всего, в отличие от воцерковленных людей, да, православных, могут таким жестким аргументом сказать, что «но ведь у нас есть чудеса, и прям огромное количество этих чудес предоставить, рассказать, показать».
Как я уже говорил, у них чудеса на потоке.
Да, вот. И действительно ведь даже верующий человек, который, может быть, ходит на какие-то евангельские беседы, узнает основы богословия, он просто в растерянности. Действительно, а что вот на это сказать? Откуда, вопрос, получается, мой заключается в том, что откуда у них чудеса возникают, если мы знаем, что секта – это как минимум просто мошенничество, хорошо построенное, либо это какой-то немножко безумный человек, да, который сам, да, экзальтированный, который сам поверил в свою какую-то богоизбранность.
Ну, это вытекает, конечно, из учения, особенно вот этим балуются неохаризматики, неопятидесятники. У них такая, ну, есть убежденность, что традиционные формы церквей, ну, католичество, православие, традиционный протестантизм потеряли, ну, вот тот, как бы, ту апостольскую, да, непосредственность, ту харизму, те харизмы, которые, ну, вот все это превратилось в такое, стало таким тяжелым, обрядовым, институциональным, ну и дух, получается, он умер. Вот, и они хотят, читая книгу «Деяния святых апостолов», которую мы, кстати, тоже читаем, «Великую субботу» у нас читают в храме. И, кстати, не так много людей приходят послушать, или, ну, хорошо, если там слушать не приходите, дома читайте, да, эту книгу. Но вот эта книга, она о чем говорит? Она говорит о том, что апостолы после воскресения Иисуса Христа, вот потом после вознесения его на небо, они его ожидали в Иерусалиме, потом на них сошел Дух Святой, 50-й день, 50-ница, откуда название вот эти секты берут. И дальше они стали, апостолы, вещать на разных языках, получили различные дары Святого Духа, которые перечисляются также и в послании святых апостолов, и в книге «Деяния святых апостолов», упоминаются они. И вот они говорят, мы можем возродить ту, ну, те формы, да, древнего христианства. Вот почему в церкви нету этих уже форм, почему нету вот таких вот явных каких-то чудес исцеления. Ну, опять же, как я уже сказал, потому что традиционные церкви, они вот выбрали именно обрядоверие, да, какой-то традиционный какие-то вот. И поэтому они стали практиковать и привлекать к себе, ну, адептов тем, что у них стали являться вот такие. Ну, первое чудо, которое у них явилось, когда появилась сама эта община в начале 20 века в одной общине, в американской, протестантской, общине методистов. Вот там одна девушка предложила пастору и всем там, как бы, последователям этого клуба религиозного.
Звучит прекрасно.
При молитве взяться за руки. И вот они взялись за руки, и вот сначала сама девочка, это Озман, по-моему, назвали, она начала там вещать на каком-то, на каких-то языках, ну и все сектанты заговорили. И это параллельно стало сейчас во многих общинах. Там через год, через там 6 лет, потом к этому еще движение чернокожие присоединились.
И главный вопрос, раз...
Танцы бубны, песни такие, хоралы, все это вот скандировалось. И началось, да, вот
это. Да, и главный вопрос-то получается, если это секта, если это лжеучение, почему у них происходит это чудо?
Ну, чудо говорения на языках, мы с вами уже говорили, что это чудо под большим вопросом. У нас у православных, ну и у католиков, и протестанты традиционно не доверяют этим чудесам. Почему? Потому что, ну, там начинают, например, на немецком языке сектант вещать, там биты, а дальше уже непонятно что. То есть люди, которые слушали их, да, зная, ну или носители языков, или зная какие-то языки, изучая, они говорили, что там какая-то вот мешанина идет. Какие-то фразы, может быть, они где-то или отдельные слова, они промелькивают. Но это тоже можно, вот, например, когда дети маленькие балуются, они тоже вот на слух там могут воспроизводить там, немецкую, английскую, да, там, японскую, китайскую.
Речь. Но они больше придумывают слова.
Они придумывают. Ну, вот именно по слуху.
Да, да, по звучанию, они да. стараются
Но это всегда объясняет, что это не только языки земные, но и ангельские.
Ну да, конечно.
Ну, то есть это чудо, оно опровергается очень легко.
Я, кстати, вспомнила еще один момент, очень забавный, мы с вами тоже его обсуждали, что бесноватые, например, в православной церкви бесноватые как раз
тоже, да.
Сектанты, они очень по-разному бесноватые. То есть у нас обычно бесноватые кричат про скорый конец света, про вот все три шестерки и все прочее. А вот я даже видео смотрела бесноватые, вот как раз, по-моему, пятидесятники или неопятидесятники, они начинают нахваливать своего, получается, ну вот, человека, в теле которого они сидят, они начинают кричать: вы посмотрите, какой хороший парень, у него столько образования, у него есть там деньги, машина.
Я сам слышал такое, да, в Дивеево, там ходил молодой человек странного такого, ну, и вида, и поведения, он кричал, да, что все пропало, все проиграли, он говорит, я проиграл, я рядом сижу, ну, смотрю так с любопытством тоже, понимая, что ты или душевно больной человек, или, ну, бесноватый, или как вот, ну, или, не знаю, может быть, он, потому что там вот люди разные, странные, да, бывают, приезжают, там он там посмотрел на меня, говорит, и батюшка тоже проиграл, и все проиграли. То есть батюшка должен сразу впасть в уныние, что он проиграл, и все проиграли. Ну да, может быть, это и действительно дух такой говорил. Там по-другому. Что касается разных исцелений, вот я уже в прошлой передаче, да, упоминал о том, как вот одна лидер сектантского такого движения или клуба, как мы тогда назвали, она пыталась воскресить на похоронах вообще чужого человека, там открыли гроб, остановила процессию, стала говорить: я тебе там именем Иисуса заклинаю, выйди из гроба, пойди. Что-то вот ей в голову пришло, что она может его воскресить. Но в итоге ничего не произошло, и я думаю, что родственники просто посмотрели на нее как на безумную. Вот, и, например, вот так же мне попадалось, как-то стоял я на, ну, ждал поезда, наконец, как это называется, ну, место посадки, да, и это было в Москве.
На платформе.
На платформе, да, подходит женщина, начала, даже две женщины молодые, начали раздавать газеты и куда-то завлекать. Я попросил газету, на первой там странице прям такая большая реклама: «Семилетняя девочка воскресла». Ну, дальше читаю, как вот случилась такая беда, пастор какой-то новохаризматической церкви ехал и увидел, нет, и случайно задел бампером девочку. Девочка упала и умерла. Вот. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, милицию, полицию, ну, это где-то за границей было якобы, что сделали сектанты? Они схватили эту девочку, привезли ее в свое собрание, там положили куда-то ее там в центре, ну, начали вокруг нее там неистово молиться, взяли все за руки. Ну, девочка воскресла.
Это знаете, что батюшка напоминает? Это напоминает историю про то, как скорая сначала сбивает человека, а потом везет лечить. Да. И вот здесь тоже.
Вот. Ну, вот, например, как я воспринимаю, да, такую информацию? Я воспринимаю, что это или какой-то экзотизм, да, ну, или что-то придуманное, потому что...
Ну, либо придуманное, либо, может быть, девочка просто сознание потеряла.
Ну, девочка, да.
Она, может, и не померла.
Да, может, она не умерла. Ну, много таких вот случаев, когда действительно там говорят, или брось костыли, иди, человек бросает костыли и падает, потом ему опять там дает костыли, он встает, опять иди, опять падает на сцене. Это все происходит при большом течении людей. Но самое-то, знаете, интересное, что после этого уже можно, ну, так вот плюнуть, отвернуться, сказать, что тут как бы вообще не то происходит. А это не самих лидеров никак не вразумляет. То есть они продолжают это все делать. Вспоминается тоже, вот помните, Григорий Гробовой, который обещал воскресить детей Беслана.
Это вообще ужасно.
За большие, ну как за большие деньги, даже не за большие деньги, там 40 тысяч, по-моему, брал с матерей. Ну, представьте, матери, которые пережили такую страшную трагедию, они, конечно, наверное, поверили ему. Почему? Потому что, ну, в таком состоянии они были. И что в итоге произошло? Просто чистое мошенничество. А где сейчас Григорий Гробовой, знаете, да? Он там немножко посидел, вышел вот из зоны, переехал сейчас в Сербию. Там живет, спокойно у него есть, если захотите, вот наберите там в поисковике, найдете его сайт, он учит людей, ему приходит. И до сих пор они верят, что он воскрешает, что и все они могут его, ученики, воскрешать. Ничего никак не повлияло, даже на то, что он там и скандал был, и так далее.
Это вообще, конечно, мне кажется, что-то запредельное, вот, говорить матерям, да, в такой ситуации, говорить, что я могу...
Так самое интересное, человек никак не покаялся, он продолжает свою деятельность.
Непонятно, вот этот человек с какими-то расстройствами психическими, потому что это действительно вот за гранью уже, мне кажется, полностью добра и зла, либо это настолько просто, настолько циничный человек.
Да, даже трудно сказать, потому что, я думаю, и то, и другое, наверное, присутствует. Почему? Потому что, ну, или он совсем сумасшедший, да, он не понимает и неадекватно он поступает в данном случае. Вот, ну, а вопрос-то еще возникает не про него самого, а что он за эти курсы, на которых он обучает, да, свои методики так называемые, он же берет большие деньги, у него есть, ну, как целая пирамида, то есть под ним, да, то есть он получается создатель метода, он получает деньги за то, что обучает кого-то, да, те опять кого-то тоже обучают, ну, такая пирамида получается. И это все работает, до сих пор существует, уже сколько прошло лет, и все это до сих пор... Но почему это в нашей стране сейчас не пресекается? Я думаю, потому что он поменял просто прописку. Сейчас интернет позволяет из любой точки мира вещать, учить. Ну, аудитория у него в основном русскоязычная. Ну, я думаю, не исключаю, что, может быть, и там в других странах тоже уже он своих адептов нашел. Продолжает это верить.
Отец Павел, еще хочу спросить насчет всяких гадалок, экстрасенсов и всего прочего. Есть у нас любители, да, ездить по этим товарищам. И они же тоже... Ведь восторженно рассказывают, что мне там все прошлое про меня рассказали подробно, да. Такие моменты, которые, ну, никто не мог знать. И ладно, бывают действительно хорошие психологи, которые, вот как одна моя знакомая ходила на лекции известного всем Тарсунова, и тот, значит, вызвал на сцену какую-то девушку, долго смотрел в глаза и потом сказал: «Ну, ты же не простила. От этого все твои беды». Ну, само собой, да, что у взрослого человека найдется десяток тех, у каждого, кого он не простил. Но нет. Факт
или
того,
прости,
что...
Ну, каким-то злым словом помянуть.
Да, рад всегда. Но нет, ведь действительно есть какие-то, вот там, не знаю, гадалки, какие-то колдуньи и так далее и тому подобное, которые что-то видят и что-то могут говорить. И, конечно же, вопрос возникает. А как тогда, какими способами они видят, особенно если мы берем тех, которые там все черные, помада у них черная, глаза черные, какими-то черепами увешаны. То есть очевидно, что они, ну, явно не с Богом сотрудничают.
Ну, вообще-то вопрос, да, если мы, ну, когда начали говорить, да, про чудеса, можно было, да, сразу же вот эту тему раскрыть. Источник чудес.
Да, источник чудес.
Мы православные христиане, мы верим, что чудеса существуют, бывают, да. И существуют сверхъестественные силы, да, которые эти чудеса, ну, вызывают, да, или совершают эти чудеса. И у нас вот у православных четко есть представление, таких источников два. Это Бог и дьявол, да. Бог, для Бога нет никаких границ, преград. Вот, Господь, ну, как мы знаем, Иисус Христос на земле, Он воскрешал мертвых, слепые начинали видеть, хромые ходить, немые говорить, прокаженные счастье проказа. Вот, то в арсенале дьявола у него, ну, ограниченное количество, да, чудес и ограниченные силы, но они все равно превышают наши человеческие силы. И мы знаем, например, вот, там, чудеса магии различные, всякие оккультные чудеса.
То есть получается...
Мы это признаем, это существует.
То есть правда. Получается, вот эти вот там колдуньи, ведьмы и так далее, они каким-то образом связаны с темными силами.
Ну, даже более того, вот, помните, что в Евангелии противники Иисуса Христа, они хулили Иисуса Христа, говоря тем, что Он совершает чудеса,
да, силой
бесовской. На что Господь давал прямой аргумент, что как вот нам отличить бесовской силой, да, или божественной силой.
Да.
Ну, вот тут явно, да, что Христос изгонял бесов,
да.
И если бы, например, ну, дьявол начнет изгонять бесов и задержимых, то, по сути, он сам проиграет. Это так как если армия разделилась и начала, ну, сейчас, например, украинцы начнут по своим позициям бить целенаправленно. Война быстро очень закончится. И тут, как бы, в духовной войне, конечно, этого не могло быть. А, например, как нам, православным, это определять очень просто. Если, например, мы знаем, что у нас это все проверяется истинной, искренней верой, принадлежностью к церкви, ну, церковностью, да, хотя это не подавляющий критерий. Например, человек может себя выдавать за человека церковного, да, вот, например, та же гадалка сидеть в какой-нибудь платочке православном.
Да, и да, иконы могут стоять.
Да, иконы могут стоять. Но опять же, надо следить, что она будет говорить, да. Вот у нас не принято многих таких вот вещей, ну, произносить оккультных таких там, как, там, если, например, эта женщина говорит, я вот там лечу молитвой и заговором, да, сразу же нужно это ловить. Ну, это как, знаете, как дурной тон или как вот музыкальный слух. То есть нормальный православный человек, он сразу уловит в ее речи, да, что-то такое неестественное оно будет проявляться. Даже если она где-то там будет говорить, там, я матушке, батюшке, спаси Господи, все равно где-то у нее в речи мы услышим вот какой-то вот диссонанс, да, и мы поймем, если она действительно там мимикрирует по-православному. Ну, бывает, если, конечно, как вы говорите, обвешанная черепами, какие-нибудь там идол стоит, да, там какая-нибудь жаба там денежная там на столе, какой-нибудь там зеркальный шар крутится. Что бы она ни говорила, понятно, что источник ее чудес, то даже можно однозначно просто посмотреть вот картинку в телевизоре, сказать, что, ну, человек явно занимается магией, к Богу этот человек никакого отношения не имеет, но, естественно, может что-то тебе сказать, указать, и что-то такое, произвести на тебя впечатление такое, что-то там узнать о тебе. Ну, если это не просто только психолог, да, что... Хотя мы знаем, что такие вот даже люди, которые и магией занимаются, и служат дьяволу, часто их способности тоже очень сильно ограничены. То есть они не могут, да, там всего знать, не могут всего там воздействия. Да,
знаете, что удивляет в этот момент? И как...
Ну, знаешь, что православные христиане, они защищены от таких воздействий.
Удивляет то, что некоторые люди, они ведь хотят прям идти на контакт. Ну, то есть, причем и православные тоже. Ну, казалось бы, православные, да, которые вот... Человек просто хочет добиться своей цели любой ценой. И ему говорят,
получить
ты же силы, понимаешь...
Получить ресурсы, конечно, человек желает.
Ну да, это силы, ресурсы, это если человек хочет там каким-то, грубо говоря, колдуном
быть.
Я
вот предлагал, помните? Да. Все царство мира, у нас что, времени дать.
Я имею в виду даже вот такие... А люди, которым достаточно просто, ну, вот новую машину, например. И вот он хочет любыми способами это получить, или разбогатеть, например, хочет. И он говорит, ну, я пойду туда, и все. Ему могут говорить, ты же понимаешь, что плата за это будет большая, или еще что-то. Он говорит, да мне плевать, я все равно хочу. И вот возникает вопрос, почему? Почему человек все равно идет на это, даже вроде бы как бы понимая, что расплата-то может быть очень и очень печальная?
Нет, если бы понимал, я думаю, не шел бы.
Да, потому вы что думаете, если... что не понимает?
Тут ведь такой момент, что, ну, вот чем отличается взрослый человек от ребенка, да, или взрослый ребенок от... Взрослый бывает, да, человек взрослый, да, но он ребенок. Почему он ребенок? Потому что он не понимает последствия, не представляет последствия своих поступков, дел, действий, то есть он недопонимает. Так же и здесь. Если человек понимал бы, да, а как, в каком случае он может понимать? Только тогда, когда он верит в Бога. И он уже тогда, когда он читал Священное Писание, Библию, да, вот, тогда читал, например, даже какие-то святоотеческие советы, и он тогда понимает, что это очень все серьезно, и он на это не пойдет.
А знаете, вот что здесь интересно? То есть, с одной стороны, человек искренне, получается, верит в то, что, прибегнув к таким силам, он может получить желаемое, но при этом он искренне верит, что его пронесет и последствий не будет.
Но чаще всего он не осознает природу этих сил, то есть он все равно, он как бы их воспринимает, нечто такое космическое, такое безличностное, и поэтому это, как бы сказать, оно, он это не связывает, какое-то там то, что ему потом придется перед кем-то, с кем-то общаться и вот именно...
Платить по счетам.
Платить по счетам, и что вот эти вот силы, да, вот, особенно темные, они очень навязчивые, да, они человека... Их задача – это понятно, что они будут там, делать вид, что они там, условия контракта соблюдают, а потом точно так же, как вот они якобы соблюдали условия контракта, а потом они очень быстро, как сказать, разрывают его. Вот помните, вот история такая, вот даже книгу я читал про Юлиана Отступника, где, ну там такое было древнее свидетельство о том, что Юлиан Отступник совершенно, ну, там, в здравом уме и в твердой памяти заключил сделку с дьяволом. И на что он, что дьявол ему даст 100 лет править империей, да? Ну, а взамен, что Юлиан Отступник должен был сделать, он взамен должен был бороться с христианством, возрождать язычество. Это то, к чему дьявол стремился. В итоге, чем это закончилось? Правил он 2 года, да? И последние слова его были перед смертью: «Ты победил меня, Галилеянин». Ну, то есть боролся с Христом, да, на стороне дьявола. В итоге ничего не получил. То есть все его как бы усилия, они прахом пошли. То есть, ну, поэтому вот эти темные силы, конечно, они в итоге, они человека обманут через пень колоду, как вот сейчас западные политики, с которыми, да, вообще сложно разговаривать даже языком.
Большое спасибо, батюшка. Как всегда, мы приходим к выводу, что критическое мышление никогда не должно нас покидать. Это наш главный спутник и союзник.
Да, ну и, конечно, знания в религиозной сфере, изучение Священного Писания, святых отцов и искренняя вера в Бога.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.